Доброе утро для тех, кто в Лас-Вегасе, добрый вечер для тех, кто в России, в Москве или где-то там на Востоке. Последнее радиовключение из Лас-Вегаса. Проведу небольшой, как обычно, говорить нечего, все об этом знаете. Я уже вот успел ответить на... Сразу хочу извиниться за задержку в 20 минут. Но были какие-то проблемы не с моей стороны. У меня вроде стороны здесь все в порядке. Но сейчас, как мне сказали, их решили, поэтому надеюсь, что пройдет без проблем все. Давайте постараемся сделать какой-то интерактивный, что ли, чтобы были какие-то вопросы в чате, чтобы я на них просто обсуждал, потому что событий никаких особо не происходило у нас. Тут вот я уже говорю, вопросов достаточно много уже было, или может я просто когда веду эфир их особо не замечаю, я пытался на часть из них в чате отвечать, ну и сейчас буду, соответственно, также, если будете их задавать, буду продолжать. Да, 22-22, ваше бронь записал. Ну да, на 22 минуты мы опоздали, к сожалению. Ну, ничего страшного, сегодня футбола никакого нет. Если раньше мне нужно было проводить эфир и уложиться там вот в этот час, потому что через час начинался следующий матч. Сегодня мы от футбола отдыхаем, поэтому время не ограничено. Это не значит, что я долго буду в эфире, не переживайте. Вот, ну, думаю, что где-то в районе часа, может быть. Сергей, привет из Минска. Прилетай, тепло примем. Погода наладилась у нас. Как думаешь, Маркушевский и Зая идут хорошо, смогут остановить Айви и не сказать, похоже, пора домой? Честно скажу, я болею за Айви в том числе. Ну, во-первых, он у меня взят в российском драфте, в котором я иду на предпоследнем месте. Шансов у меня там почти нет, но если вдруг Айви выйдет на финалку, это мой шанс по мазам, по многим, по сетбетам, извиняюсь, по многим отскочить. Вот. Ну и, конечно, желаю удачи, конечно же, и нашим ребятам всем. И особенно и Зае, и Вадику Маркушевскому, двум очень приятным людям. У нас 3 человека с дома продолжают участвовать. Мы, вот сейчас они как раз уже, наверное, выезжают. Я наверху, я в комнате нахожусь. Внизу идут сборы. Это Лика Герасимова, Дима Кузьмин и Брок наш, мой хороший товарищ. Женя Таранюк. Они все трое в игре. У Димы хороший стек, 203 тысячи. У Лики 135 тоже неплохой. У Брока такой брокский стек, 55 тысяч. Но он может крутануться в... Монстр стек, у него тоже какой-то день был короткий стек, а в итоге он там из 8 тысяч человек занял 44 место. Во сколько ценишь свои шансы на победу в фэнтези Негряну? Кого поставишься? Ну, объективно, мои шансы в районе 95% на победу. Чтобы я проиграл, кто-то из следующей за мной команды, из команды Дойла, из команды Тодда Брансона, должен попасть в топ-72 в мейн-эвенте, что сделать, как вы понимаете, 7 тысяч человек и 6600 не так просто. Там сейчас остались сам Негриану, который в команде Тодда Брансона находится, но у него короткий стек, 33900, и сам хозяин команды Тодд Брансон. У него, по-моему, 100 тысяч, но все равно, я думаю, что в топ-72 попасть все-таки будет тяжеловато. Так что оцениваю где-то в 95-97% то, что выиграл. Ну и, опять же, сайт-бет я уже точно выиграл, потому что там только какое-то нереальное стечение обстоятельств может помочь Негриану меня обойти. Ему нужно, по-моему, 3 человека провести в топ-72 из своей команды. Их всего, по-моему, трое осталось. Вот так вот. Прокомментирую игру Бразилии. Почему? И много знаков вопроса. Ну нет, у меня слов очень, меня этот матч разочаровал. Ну, во-первых, хотя, честно скажу, раньше, вот когда я, ну, еще в детстве, помню, первый чемпионат мира, который я смотрел, я понимаю, что многим тут слушатели в чате у нас довольно молодые люди, да, покажется это странно, но это был чемпионат мира 54-го, я еще не родился, 82-го года, вот, 82-го года первый чемпионат, который я хорошо помню. Я даже помню 78-й, на самом деле, мне 4 года было. Ну так, я помню только открытие вот это в Аргентине. А 82-й я уже помню прекрасно чемпионат мира. Мне было 8 лет, я футболом очень был увлечен. Вот, и вот с 82-го года я смотрел все чемпионаты мира и всегда болел за европейские команды. Я помню вот эти знаменитые финалы там Аргентина, Германия 2 года подряд играли. Я всегда болел за немцев. Помню, как очень был расстроен, когда они проигрывали 2-0, сумели отыграться 2-2 в финале. Но команда Марадона тогда была, конечно, очень сильна. И все-таки аргентинцы 3-2 выиграли. Вот. Но этот год так получилось, что уже все-таки связано с всякими ставками, уже какими-то с денежными делами. Я болею за южноамериканские команды, болел. И особенно матч Бразилия-Германия был для меня важен. Даже не столько нужна была победа бразильцев и вообще чемпионство бразильцев, как еще не нужно было большого количества голов. Например, в первом тайме нужно было, чтобы не забили 2 мяча. Как вы знаете, забили 5. Вот. И окончательный счет несколько удивительный для полуфинала. 7-1 все-таки, я такого не припомню. Я помню там результаты, по-моему, в 82 году, в том же, там, например, Венгрия и Сальвадор, там сыграли 10-1, по-моему, счет был. Но это все-таки Сальвадор и предварительный этап. И плюс в то время разница в классе команд была очень значительной. Сейчас такого нет. Сейчас даже все команды, которые априори считаются достаточно слабыми, они все равно, даже вот если посмотреть, как плей-офф проходил, да, там Германия, Алжир, только в дополнительное время. Там, также там, ну, все матчи практически не было, ни одного матча, где одна команда легко победила. Все игры либо в дополнительное время, либо победа там один мяч, достаточно тяжело проходит. И тут вот в полуфинале такой провал 1-7. Ну ладно, сейчас не хочу. А грустно. Как считаешь, хватит ли Аргентине одного гола для того, чтобы тянуть до пенальти? Я очень надеюсь, что вообще голов в этом матче не будет. Для меня очень важно, ну, для меня важно чемпионство Аргентины в этой игре, и желательно, чтобы не было голов. Особенно в первом тайме желательно, чтобы не было. Вот первый тайм 0-0 для меня уже будет очень хорошо, поэтому я понимаю, что призывать себя болеть за безголевой финал, это как бы глупо, людям нравится смотреть матчи, которые заканчиваются счетом 4-4, но для меня это будет весьма печально. То есть мне бы хотелось... Для меня идеальный счет 0-0 после первого тайма, и в итоге, чтобы Аргентина победила, и желательно с маленьким счетом. Пусть даже 0-0 сыграет по пенальти, выиграет, или 1-0 выиграет, что-то вот типа этого. Здравствуйте, Сергей. Как вы думаете, сколько вы не добрали по деньгам на этом чемпионате? Ну, я не понимаю, про что вопрос. Это имеется в виду про ВСОП в Вегасе или про чемпионат мира по футболу. Я считаю, что и там я по деньгам не добрал. Ну, у меня, в принципе, я всегда так считаю, что я не добираю, поэтому ничего. Какой приз за первое место в этом фэнтези? За первое место 135 тысяч. Ну, плюс у меня еще сайбеты. Там же Сенегрия, например, 25 тысяч сайбет уже выиграл. Вот, то есть, ну, я рассчитываю получить сумму вот по этим двум ставкам 163. Ну, вернее, я практически уже считаю, что можно сказать, что выиграл. Сергей, фамилия Дэниэля Колмана, который ничего не должен покеру. Я только что как раз вот я забыл, что у меня... Вернее, не забыл, я помнил, что у меня эфир. Я не думал, что так мало времени осталось. Я открыл сайт. Свободу времени, ну, как бы не было последние дни. Открыл сайт, начал как раз читать эту статью, но дочитал только до половины вот его мнения. Увидел, что он отказался там интервью, еще что-то, и все. Потом мне уже позвонили, начались эти проблемы со связью, поэтому не могу пока ничего сказать, не дочитал до конца. Вот, потом после эфира обязательно дочитаю и посмотрю, что там получилось. Сергей, не считаешь ли ты, что онлайн без СЧ намного жестче, чем офлайн? Да нет, конечно, я думаю, что на самом деле, если БСЧ справедливый, то разницы никакой быть не должно. Просто в онлайне играется гораздо больше раздачи, естественно, какие-то, скажем так... Ну, вот здесь, например, я знаю вот тоже вот в том же Monster Stack, да, раздача. Когда, ну, представьте, 8, там, 7 с лишним тысяч человек, почти 8 тысяч, то осталось там 60. Ну, для людей это огромное событие так пройти далеко. Это, ладно, реги, которые играют, это миллион турниров. А там человек приехал, например, специально на этот турнир. И люди выставились на доске 5-2-2, у одного 5-5, у другого 2-2. То есть каре... Человек с каре выставился против фула, положили пятерку один аут. И вот человек просто вот реально прям на месте вот закряхтел, согнулся пополам. Что-то, ну, было впечатление, что он прямо сейчас свой жизненный путь закончит. Вот. Конечно, таких может быть битов насмотреться, что жалко очень людей. Я, по-моему, я не помню, честно говоря, говорил в прошлом эфире или нет, ну, или по запросу. Но я вот когда по коридору иду, там, Рио, и особенно вот когда вот эти турниры Monster Stack, где много очень, они в субботу, воскресенье в основном проходят, там, со всей Америки люди приезжают на них. И вот идет какой-нибудь такой, ну, вот чисто американский вид, такой человек, килограмм 160, запыхавшись, и вот по телефону жалобным голосом говорит: у меня там были короли, я рейс, он кол. И вот таким голосом, мне вот реально прям до слез жалко людей вообще. Насколько я смотрю, вот как они вот рассказывают свои бит-биты, как они переживают их. Мне все-таки хотелось бы, чтобы людям, ну, не так серьезно к покеру относились, все-таки так сильно не переживали из-за каких-то там неудач и так далее. Сергей, почему Голландия не поставила подготовленного для пенальти вратаря? Ну, честно говоря, я смотрел матч с Коста-Рикой. Голландцы, сам тоже за Коста-Рику болел. И как раз там, по-моему, у Коста-Рики шансов было очень мало. Голландский вратарь просто прекрасно на пенальти стоял. Он два удара, по-моему, отбил, и остальные угадал. Почти все. Вот. Но здесь, конечно, вот вратарь аргентинцев, второй особенно пенальти, который он бил, удар был очень хороший, в самый угол, достаточно сильный, он вытащил самый угол. То здесь, конечно, вратарь посильнее оказался. Ну и плюс, объективно говоря, вот сколько я голландцев помню, да, ну вот один год они выиграли, но это когда в Голландии проходила чемпионат, команда сумасшедшая была, когда у них там Ван Бастен, Гули, там, ну вообще просто Рейкард, одни звезды. С нашими как раз они в финале играли, Досаев-то еще раз сделал, сумасшедший Ван Бастен гол забил Досаеву, очень красивый финальный чемпионат. Вот помимо этого года, сколько я помню голландцев, ну я 74-78 не смотрел эти турниры, но вот так по результатам, это же два года подряд Голландия вышла в финал чемпионата мира, оба раза проиграла. Голландцы как-то вот решающие игры, по пенальти не часто, это вот как англичане, которые по пенальти, по-моему, вообще никого никогда не обыграли, всегда вылетают. Вот, как бы, когда дело дошло до пенальти, я почему-то был уверен, что Аргентина пройдет. Не верил мне, что Голландия может выйти в финал. Сергей, может, игроки Бразилии поставили много на свой проигрыш и тому подобное? Ну, я думаю, что такой вариант можно просто напрочь исключить. Ну, это нужно побывать в Бразилии, чтобы понимать, что такое для бразильцев чемпионат мира по футболу. Вот. Для них это религия. То есть я не могу себе представить, что бразильцы где-то там отдали матч или что-то. Тем более, ну, полуфинал чемпионата мира — это события всей жизни для них. В плюс чемпионат мира по футболу уже вывести нельзя. Нет, в плюс уже вывести нельзя, но можно как бы хотя бы частично как-то его компенсировать, если вот, опять же, я сказал, что если финал будет без голевой, Аргентина выиграет. Ну, или как можно, не больше одного гола, и Аргентина выиграет. Сергей, приезжай в Минск на Мейн. Я бывал в Беларуси, у меня родственники в Гродно живут. Под Гродно, вернее, у них там хороший дом недалеко от Гродно. Как-то вот с Сашкой мы были, у них гостили, очень понравилось нам. Так что иногда я там, ну, там раз в 3 года, наверное, заезжаю. Может, как-нибудь буду. Но пока в ближайшее время таких планов нет. Потому что сейчас, через неделю, мы уезжаем отдыхать. Поедем там по всяким островам. Вот Сен-Мартен я все никак не мог посетить. Какое-то вот место, где самолеты садятся прямо над головой вообще. То есть самое для этих споттеры, по-моему, называются люди, которые любят наблюдать за взлетом и посадкой самолетов. Я к ним не отношусь, но там действительно, я вот видео посмотрел, действительно очень круто. То есть прямо над пляжем самолет садится, ну вообще там чуть ли не рукой до него достать можно. Вот, то есть довольно интересно. Вот Сен-Мартен посетим, Бермуды, в Пуэрто-Рико будем. И в Гаити, как ни странно, место такое тоже странноватое для посещения, но там ни разу не было. Вот пишет, не гряну, хорошо ответил Кома. Ну да, я видел эту статью, но пока еще ничего, ничто не прочитал. Обязательно прочту и скажу. Сергей, сколько раз участвовал во ФСОП? С течением лет праздник не превратился в рутину? Вообще, что сегодня для тебя ФСОП? Нет, не превратился. Вот я жду ФСОПа каждый год. И на этот раз у меня вот много эмоций, очень, все положительные. Даже это не связано с тем, выиграл ты или проиграл там еще что-то. ФСОП – это праздник. Вот все это, ну, не знаю, в перерывах выходим там покурить, какие-то общения, какие-то мазы заключаются, еще что-то. Ну, за кого-то болеть постоянно приходится. Мне очень нравится сама атмосфера, все это. Я обожаю ФСОП, обожаю эти вот 1.5 месяца в Вегасе. Сейчас даже несколько какая-то... Я помню всегда, когда... Ну, я в мейн-ивенте как-то далеко проходил. Ну, там, знаете, в 2010 году я вылетел вообще в 5 столах в мейн-ивенте, да, на 45-м месте. И когда вот там день 4 идет, уже из большого зала, который павильон называется, уже уносят столы, такая пустота, как-то вот грустно даже становится. И сейчас даже коридоры в Рио, вот сегодня еще, наверное, будет более-менее заполнен, все-таки играет там сегодня почти 2000 человек, 1800 в Мэйне еще осталось. А вот начиная с 3-4 дня уже какая-то пустота, столы уносят, и вот какая-то легкая грусть появляется, что опять надо ждать целый год этого большого события. Нет, не превратился в рутину, по-прежнему с удовольствием. Я же сколько раз участвовал? С 2008 года, в 2008 году первый раз мы приехали на ФСОП, и один год я пропустил, 2000, по-моему, 2012, вот, самые, наверное, тяжелые времена для меня были, это 2011-2012 год, вот, поэтому вот сколько получается, 8, 9, 10, 11, 13, вот сейчас это уже 7 ФСОП получается для меня. На фотографии из репортажа много белых и азиатов, а темнокожих почти не видно. Они не играют в покер, ну, на самом деле, вы знаете, сейчас чип-лидер в мейн-эвенте этот парень, чернокожий. Ну и, в принципе, достаточно много. В среднем, по-моему, если вот... Если это ноу-лимит, нелимитные игры, да, вот в ноу-лимите, в обычном, по-моему, где-то... Ну, нет, я хотел сказать, что, наверное, на каждом слободе чернокожий присутствует. Так вот сейчас навскидку прикинул, наверное, все-таки нет. Ну, 1-2 стола, может быть, вот так. Да нет, участвуют просто их. Так. Сергей, чья игра удивила вас, а чья игра позабавила на чемпионате мира по покеру? Ну, это сложный вопрос, не знаю даже, чья удивил, как бы, не знаю. Наверное, ничья особо не удивила и не позабавила. Как-то... Ну, я в основном так получилось, что я ведь на ноу-лимит практически не играл в турнир. Это в основном все такие интересные события происходят в турнире по ноу-лимит. Какие-то сумасшедшие раздачи там, с какими-то мискликами, блефами там на 8 хай, вскрытки на 9 хай, все такое. В лимитных играх такого прям супер ничего интересного не происходит. Я играл в основном в лимитке, в ноу-лимит я вот сыграл мейн, и, может быть, до этого там еще 1-2 турнира. Вот вижу вопросы, это какое-то FM-радио, и кто такой Сергей? Да вижу, что люди достаточно случайные заходят. Вот, поэтому не могу так сказать, что что-то прям такое удивило. Вот говорят, One Drop сдали 2 туза меньше 2 тузов. Но я не следил особо за One Drop'ом, так как никто из моих хороших, скажем так, друзей или знакомых в нем не участвовал. Так что это мимо меня все прошло. Так, где модератор чата? Забавьте этого. Нехорошие слова какие-то. Что меняется с каждым годом на ФСОП? Романтика с какого года перестала иметь место? Я уже, по-моему, ответил, что романтика для меня по-прежнему здесь присутствует. Ну, конечно, это не первый год, потому что, ну, сами понимаете, первый год только приехать на ФСОП, и сразу Ваня вышел там на финальный стол, там на Вембанайн, все такое. То есть, конечно, эмоции тогда были. Но и сейчас я по-прежнему получаю огромное удовольствие. И от Вегаса, и от СОПа. Ну и, кстати, вот хочу сказать, сам я достаточно, ну, считаю, что очень хорошо отыграл от СОП. Я, к сожалению, проиграл эти сайдбеты, которые я ставил. Ну, в принципе, я и ставил их так, понимал, что их выиграть будет не очень просто. Но думаю, что люди, которые против меня поставили, все-таки недвижки я им изрядно потрепал. Я 5 раз вышел в 4 стола. Это все-таки результат приличный. 2 раза. Я считаю, что в 3 турнирах у меня шанс был гораздо выше 50% выйти на финалку. Ну, в первом, когда я занял 7-е место в 6-макс-турнире, понятно, даже когда мы 7-ром сели вот на этот неофициальный финальный стол, у Данцера был точно такой же стек, как у меня, и раздача между нами все решала, где перед последним обменом у меня было 65%, у него 35%. То есть, если бы он тогда не купил эти 35%, уже я бы оказался на финальном столе. У меня, кстати, какой-то вот рок с этими финалками. Я обычно эти, ну, не ставил никогда эти сайдбеты. Я ставил, по-моему, 3 года назад такой же сайдбет, что я буду на финалке. И тогда была ситуация в лимитном холдеме, шутаут-турнир, ну, там по 10 человек за столом, я установил рекорд, как мне сказали. Я когда выиграл свой первый стол в лимит, ни на одном столе еще не было меньше 6 человек. Вот. Ну, там просто какой-то, мне раздали такие руки, просто сумасшедшие, и все они выиграли. То есть я просто моментально там выиграл свой стол. И играло 1000 человек, то есть остается 100, и вот второй стол уже за выход на финалку. И в нем тоже я быстро всех повыбивал, мы остались вдвоем с Женей Качаловым в хедзапе, и у него фишек оставалось, ну, я не знаю, там раз 8 меньше у меня. И 2 раза, когда у него не хватало фишек на раздачу, он выставлялся уже, получалось, на флопе все свои шашки, у него не было прямых аутов. То есть только раннер-раннер его спасал. И я проиграл этот хедзап тогда за выход на финальный стол. То есть вот так вот 2 раза раннер-раннер я проиграл раздачу, потом постепенно стеки у меня сокращался, но увеличился, потом они сравнялись, и в итоге я проиграл. Вот, то есть какой-то, ну, считаю, что шансов очень. И вот сейчас, я не скажу, что настолько прям чудо, но несколько раз были ситуации, когда мне казалось, что, ну, уже невозможно выйти на финалку. Например, в турнире по стаду, стат-хай, когда оставалось 14 человек, у меня был 3-й стек, и я понимал, что мне нужна финалка, то есть можно было просто уйти, тупо уйти, вот, и прийти уже на финальный столб. Ну, понятно, что я, как бы, ну, эти сайдбеты не были настолько важны для меня, чтобы из-за этого уходить. Я продолжал играть, но там, откровенно, я вот проиграл раздачу, где действительно у человека было меньше 2% выиграть ее. Вот, а банк был очень большой. Вот. Это я не к тому, что какие-то бэтбит, там, так сказать, там, что как мне не везло. Я говорю, что я считаю, что я хорошо отыграл эту серию, то есть у меня много глубоких проходов. Но, еще раз повторю, вот 5 раз я был в 4 столах, 2 раза был в 2 столах. Вот так же вот Амах Хайлова, это я уже эфиры не проводил после этого турнира. Оставалось, когда 32 человека, я был чип-лидером. А, кстати, вот заодно хочу сказать про, ну, не знаю, это не история, история, как бы я очень прекрасно тоже с Мишей Морозовым, очень интересный человек, с ним общаемся, Тедди КГБ на форуме, но перед этим вот этот, так сказать, Брок, мой товарищ из Питера, да, Женя Таранюк, он мне, ну, он все время спрашивает, какой стек, мы там в Вайбере с ним переписываемся, он мне говорит: главное, не попадайся на глаза Миши Морозова, потому что несколькими днями раньше он прекрасно шел в Monster Stack, все играл, потом подошел Миша Морозов, пожелал ему удачи, и Женя очень быстро раздал все фишки и вылетел. И такие истории я еще слышал, по-моему, у Димы Виткинга такая же была с Мишей Морозовым. И я вот сижу, остаюсь 32 человека, я чип-лидер, думаю, ну, на финалку здесь я уж точно выйду, буду играть только топовые руки, плюс сама Хайло там, ну, объективно говоря, не очень сильно люди, как мне кажется, за моим столом играли. Я думаю, что у меня и так перевес кое-какой был в эту игру. И слышу сзади голос: а что по терну не поставил? Поворачиваюсь, Миша стоит, подошел поболеть меня. И вот, вот, ну, реально, как я, конечно, ни в коем, тем более я вижу, вот Ферл в чате появился, глупо говорить про какие-то вещи, связанные там с мистикой или еще с чем-то, да, к математике это никак не относится. Я встал, поздоровался с ним, рассказал ему, что вот мне сказали тебе на глаза не попадаться ни в коем случае. Он говорит: ну ладно, удачи не желаю, и ушел. Вот это был момент, когда было 32 человека в турнире, я был чип-лидером. Я вылетел 26-м. После этого я не выиграл ни одной раздачи вообще, при этом руки мне стали раздавать просто сумасшедшие. Я сразу получил 2 туза, 2 3, лучшая, возможно, рука практически в Махуэлло. Проиграл просто руке туз 3 там с чем-то, при том флоп был ни о чем. Потом положили просто 3-3. Вот две такие карты, которые мне убили. Потом проиграл руку, которую, ну, вообще я считал, что проиграть нельзя. Не буду эти раздачи рассказывать, но вот так вот сложилось. Опять же, это ни в коем случае не в какую-то там пику, да, Миша Мороза. Я прекрасно с этим, с удовольствием с ним. Мы все собираемся в какой-нибудь ресторан с ним сходить, никак не, вместе не сходим. Ну, вот в Монте-Карло мы были с ним, как-то посидели в ресторане. А так вот здесь не удавалось. Вот. Но вот всем, кто далеко проходит, могу дать совет просто. Не попадайтесь на глаза Миши. Вот. Так что меня, скажем, вот я ответил. Сергей, знаете ли вы Игоря Дубинского, который на днях выиграл браслет? Если да, то ваше мнение о нем как игроке. Нет, не знаю. Ну, я в лицо, вернее, так знаю, видел, но, по-моему, никогда с ним не играл за столом. Ну, если, может, где-то и пересекались, то не помню. Вот, то есть не могу ничего сказать о его игре. Никогда не играл. Сергей, сколько стоит в Америке 4-й и 5-й айфон в Вегасе? Ну, я покупал сейчас 5-й айфон, потому что я взял американскую симку, чтобы здесь пользоваться интернетом, чтобы везде был. Тем более на приложении, мы же все играем на этом, на ABC, нужен интернет постоянно. Вот, и заодно купил вот этот 5S, по-моему, самый последний, короче, айфон. Купил для того, чтобы российскую симку в него вставить. Заплатил, по-моему, $750 или что-то такое. Ну, короче, больше 700 точно. у парня, по-моему, Серега спит, что-то вижу какие-то странные комментарии. Вроде я говорю, вот вопросы какие-то пошли уже совсем специфические. Сергей, когда вы лишились детственности, в каком возрасте? Вот, ну, я не знаю, стоит ли это. Ну, я так, опять же, я привык обычно честно все отвечать. Скажу, что гораздо позже, чем большинство людей. Ну, большинство, скажем так, мужчин. Потому что все мое с 13 лет детства было посвящено спорту, было, скажем так, не до девушек. Вот, поэтому достаточно поздно это произошло. Сергей, как ты думаешь, какие изменения в ОФСО помогли повысить его популярность и покера в целом? Мне кажется, неправильная политика того, что вот сейчас стараются делать всякие там... Я, правда, не совсем слежу в последнее время, но вот эти ФСОП Азия, там ФСОП Европа сначала появилась, потом еще какие-то стали проводить. Плюс увеличение боинов, ценность браслета, мне кажется, в этом плане теряется. Плюс мейн-эвент, на мой взгляд, все-таки идет инфляция постоянно. Одно дело там в 70-х, 80-х годах, когда играли по 10 тысяч, это все-таки были какие-то приличные деньги. Мне кажется, что все-таки мейн-эвент должен стоить дороже, хотя бы 25 тысяч, а лучше 50. Вот, и остальные турниры, ну, браслет, ну, ладно, вот эти по 1500, но чемпионат, вот многие сейчас жаловались, что вот по 10 тысяч опять сделали, дорого, я считаю, что 10 тысяч – это минимальная цена для чемпионатов по каждой игре. То есть, действительно, в каждой игре должен быть проводиться вот как бы... Я вообще браслет давал только вот за такие турниры, вот, которые по, как бы, чемпионат по каждой игре по 10 тысяч, а остальные турниры – это как, типа, как, ну, сайд-эвенты, что ли, вот так. Так... Сергей, как оцениваете офлайн-поля в Вегасе? Стоит ли онлайн-гриндеру из нашей страны пытать счастье в Вегасе? Ну, во время ФСОП, я думаю, однозначно стоит, потому что огромное количество приезжих, особенно во время мейта или вот этих турниров, которые в субботу, в воскресенье проходят, куда съезжается огромное количество простых американцев, которые... Вот, например, в мейне я зарегистрировался заранее, у меня попался, соответственно, ну, как бы такой обычный простой стол. Ну, это действительно феноменально. Я просто в последнее время играю где-то, ну, играл там на Кипре или на ЕПТ, где таких людей не встретишь. А здесь, ну, просто вот за мной сидел дед, который карты поднимал так, что видел их пол стола, все, кроме меня. Ну, совсем не люди как-то, ну, я не знаю, я такого давно не видел, на самом деле. Даже на Кипре, где ливанцы играют, ну, это жесть, конечно, что там в мейн-эвенте люди вытворяют. Сергей, напиши в блоге, когда в следующий раз поедешь в Гродно. Ну, хорошо, я очень хотелось бы познакомиться. Ресторанов с мишленовскими звездами у нас нет, но что-нибудь лучше столовки найдем. Ну, на самом деле, это мнение, наверное, то, что я частенько стал говорить о каких-то ресторанах, неверное мнение мне складывается. Я вот как раз сейчас, мы сегодня с Сашкой обсуждали, она уже говорит, можешь поехать в магазин, уже просто купить мясо, да котлеты сделать. Хочется просто, вот, знаете, уже поесть, не знаю, какие-нибудь макароны просто и котлеты какие-нибудь или что-нибудь вот такое. Я уже даже съел бы какие-нибудь сосиски с пюре, что-нибудь простой пищи. Потому что в Вегасе, понятно, такого не найти. Здесь многие наши ребята любят очень, вот есть армянский такой ресторан, где готовят там борщ, там шашлык. Но мы несколько раз туда сходили, честно говоря, меня качество пищи там не впечатляет. Я знаю, что, может быть, я многих обижу, потому что о нем все хорошего мнения, там любят там кушать, но, на мой взгляд, это все-таки достаточно место такое дешевое, не самой качественной пищей. Хотя там действительно можно поесть что-то вот более-менее знакомое нашему желудку, тот же борщ. Хочу в следующий год поехать на ФСОП. Какие минимальные боины там в турнирах? Ну, во-первых, помимо ФСОПа, во всех других казино проходит огромное количество турниров тоже, начиная там, я не знаю, каждый день. Я знаю, многие люди играют каждый день турнир, например, на том же ФСОПе, но это не браслетность. Если турнир, вечером проходит турнир, по-моему, там по 265 долларов или что-то. В самом ФСОПе минимальный боин 1000 долларов. То есть большинство турниров по 1000, полторы, там 2500 и так далее. Но помимо этого, в том же Рио, где проходит ФСОП, каждый вечер проходит турнир по 265 долларов, где за первое место дают, по-моему, 40 тысяч или 40 с чем-то. Ну, я, честно говоря, не знаю, я сам ни разу его не играл, но вот слышал такие, как бы, мнение, что турнир очень хороший, с слабыми составами и так далее. И плюс в других казино огромное количество турниров. То есть не надо ориентироваться только на ФСОПовские турниры, там, по 10 тысяч. Вполне можно найти боины по любому карману, и состав очень хороший. То есть я думаю, что... И просто как сам факт, мне кажется, что люди, играющие в покер, все-таки хотя бы раз должны обязательно посетить Вегас именно во время ФСОПа, чтобы посмотреть хотя бы вот эту атмосферу, когда ты заходишь в зал, где находится, там, я не знаю, там, 300 столов или больше, сколько все перебирают фишки. Если, Сергей, если кто-то из комьюнити выйдет на финалку, поедешь специально поддерживать на Мэмбо Найн? Ну, я, может быть, и так даже. Мне нравится, в принципе, Вегас. Я в декабре почти наверняка поеду на серию. Если кто-то будет из интересных людей на Мэмбо Найн, да, почему бы не приехать? Вот. Но если кто-то совсем из, скажем так, близких или знакомых, все-таки у меня еще есть, ну, ребята, которых я спонсирую, вот один из, вот тот же Дима Кузьмин до сих пор с хорошим стеком. В турнире Лика продолжает играть, у Лики я 20% тоже купил. Сашка наживает в китайский. Ну, скажем так, да, достаточно мало она играет, меньше обычно в этот раз, потому что у нас слишком разнятся боины. Все-таки она играет по 50, по 25 долларов, я играю достаточно дорогую игру, и поэтому ее игра на нашем скажем так, семейном бюджете, ну, совсем не сказывается, поэтому особого интереса, как бы, я не знаю, я давно ее уговариваю играть более дорого, но что-то она говорит, что некомфортно себя чувствует, начинает там переживать, волноваться, если играет дороже. Вот, поэтому в этот раз она, скажем так, меньше отыграла, чем планировалось. Вот были неудачные сессии, какие-то там разы там и по 20 тысяч проиграл, ну и выигрывал так же. Но я думаю, что где-то в небольшой плюс она сыграла. Хотя я ожидал, что, ну, не складывался, я откровенно не складывался на этой серии. То есть, если выиграл, то немного совсем. Что говорят американские СМИ о ситуации на Украине? Честно скажу, не слежу абсолютно, не смотрю новости по телевизору, только футбол включаю. Вот, газеты не читаю в Америке, поэтому на этот вопрос ответить не в состоянии. Сергей Снискер, какая максимальная цена за куш у тебя была в Вегасе и вообще в Ананасе? Как результаты нижнего заезда? Я не играю в супердорогие игры, потому что, хотя меня и приглашают, даже, ну, там, скажем так, у меня есть игра, есть возможность играть очень дорогие игры, где, конечно, там много желающих пойти ко мне в долю и даже во фриролл выставить, но у меня отношение такое, что я не хочу разыгрывать там миллион или десятки миллионов долларов в чьих-то денег, то есть... Мне свои проще проиграть, чем чужие. То есть я, скажем так, в этой игре, даже играя фриролл, понятно, что мне выгодно, но если я проиграю, я буду чувствовать себя очень неудобно, что я проиграл какие-то огромные деньги чьи-то. Поэтому я не играл вот эти, я знаю, там, ну, позавчера там были там, по 5 тысяч за куш игры. Ну, понимаете, что в Pineapple 5 тысяч за куш, это, то есть за сессию средний расход будет там 3 миллиона долларов. То есть 3-4 миллиона долларов разыгрывается выиграть, проиграть. Вот, и такие игры я... Не готов участвовать. Я играл по 500 долларов за куш. От 200, скажем так, минимально, от 200 до 500. Вот с Антониусом, что мы хадзап играли, там это по 500 я играл. А так этот в СОП в плюс. Ну, сложный вопрос, что оценивать как в СОП. Например, я же помимо СОПа играю вот тот же китайский на приложении. Да, я какие-то там ставки ставлю и принимаю. Сам... Странно, что я все матчи до этого, что просто не ставил, прогнозировал, все угадал. Как только решил сам поставить, сразу все мимо. Вот, так что, в общем, в плюс или нет, ну, наверное, около где-то там, может быть, нуля. Ну, пока что, во-первых, он все-таки еще не закончился. Сейчас я вот по фэнтези, я думаю, я получу все-таки вот эти деньги за первое место и помазом снегряну. Плюс, как бы, часть, я, например, что на приложении, я довольно, ну, я уже говорил, одному нашему соотечественнику довольно крупную сумму очень проиграл. Вот, а у кого выиграл, там, например, с того же там Соралмитс, я до сих пор не получил деньги, там проблемы у него какие-то с выплатами. Вот, так что тут еще не со всеми можно играть, не со всеми можно получить. Вот, сегодня с другого, с одного человека, который играет мейн, опять же, на приложении мы с ним играли, американский игрок должен там тоже получить довольно приличную сумму. Не знаю, надеюсь, что получу. То есть пока так трудно оценить. Но никаких таких вот, скажем так, life-changing изменений не было. Не то, что какие-то там гигантские деньги проиграл или какие-то гигантские деньги выиграл. Вот, наверное, чисто по игре, да, я в плюсе. Ну, по Pineapple, очевидно, в плюсе. Вживую, так я вообще, по-моему, только одну или две сессии проиграл, все остальное выиграл. Вот на приложении в минус играл, турниры отыграл. Ну, вот по деньгам не очень хорошо. Расстроило меня, конечно, что вот я... Ну, практически все турниры по лимитным играм я... Ну, опять, в третий раз повторю. Это я как Илюша, наверное, уже буду, который про Берлин постоянно говорит. Скажу, что все-таки пять раз я оказался в четырех столах, да, по всем лимитным играм, по-разному. Да? Но самый важный турнир по 50 тысяч, на который я еще и доли продал, вот это меня больше всего расстраивает, что, конечно, я там не смог зацепиться, побороться, вылетел во второй день, то есть не был даже там ни в деньгах, ни где-то близко к финальному столу или что-то. Вот это, конечно, скажем так, вот осадок неприятный оставил вот этот турнир по 50 тысяч, что, наверное, можно было лучше его сыграть, тем более, ну, мне кажется, что я все-таки во все лимитные игры играю достаточно прилично, и в каждой отдельной игре я это практически доказал, а вот в этих 8 играх по 50 тысяч не сложилось, не получилось совсем. Вот хотелось в нем, конечно, в этом турнире, я первый раз, тем более, его играл, хотелось в нем пройти подальше. Как думаешь, если бы ввели мульти-энтри в мейн-эвенте, это увеличило призовой фонд, либо отпугнуло бы любителей? Нет, ну то, что это увеличило призовой фонд, это, конечно, без сомнения. Но, с другой стороны, превращать уже, ну, такие турниры, как мейн-эвент, уже вот в ребайнике, я думаю, что это все-таки неправильно. Есть турниры статусные, типа вот как ЕПТ, финалы, да, какие-то, может быть, WPT те же, естественно, в СОП, которые не должны проводиться, ну, на мой взгляд, не должны проводиться с реэнтри, потому что иначе уже, ну, ценность какой-то победы, браслета, тогда это уже придет просто, ну, практически как кэш-игра становится, то есть все-таки турниры чем хороши, что они, ну, в них есть какой-то элемент спорта, элемент победы, и давать людям с неограниченным откровом такой значительный перевес, как они будут просто пихать каждую руку, пока они нарастят стеки, делать эти реэнтри бесконечные, это, ну, на мой взгляд, неправильно. Так. Сергей, ты сейчас находишься в местах с большим количеством богатых людей. Вопрос, что самое ценное ты находил из вещей, ну и что терял? Да, честно говоря, тут, опять же, вот не вспомнишь, что я что-то такое прям потерял большое или что-то такое. Но вот в прошлом, позапрошлом году я нашел фишку в 25 тысяч в очереди. Я регистрируюсь здесь обычно, очередь, есть очередь как бы для VIP-ов в этом. И вот в этой очереди, в прошлом году я стоял, лежала фишка на полу 25 тысяч. Я не стал, передо мной человек, мы вместе как бы увидели, подняли, но там оказалось, что сразу спросили, кто потерял, и человек впереди где-то в очереди сказал, да, да, вот это моя фишка, и просто ему ее отдали. Вот. То есть я даже ее себе не присвоил. А так, что-то вот, не знаю, так не могу вспомнить, что я такое прям находил, серьезно, или терял. Так, добрый вечер, Сергей. Скажите, во сколько примерно обойдется поездка в Вегас, играя средние бои на турнирах? Ну, средние бои, это очень относительно, конечно. Средняя загрузка регуляра, которая играет только на улимит, но играет все турниры, включая майнмен по 10 тысяч, там, допустим, по 5 тысяч с макс, и все тысячи, полутора тысячи, получается вроде 60 тысяч. Но можно сделать и совсем бюджетную поездку, то есть сыграть только на мейн, играть сателлитами, например, которые, на мой взгляд, пройти не очень сложно, если их сыграть достаточно, конечно, но они... как мне кажется, достаточно плюсовые все-таки. Играть в турниры можно даже не с опуски, а, как я говорил, там вечерний по 265 каждый, где ожидания очень хорошие. В этом турнире можно роя иметь, ну, явно за 100%, очевидно, больше 100%. Вот хороший рейк будет иметь. Поэтому можно выбрать себе турниры с недорогими боями,